Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
Я Михаил Санилевич. И сегодня тема «История Каббалы». Тема, с одной стороны, очень простая, но с другой стороны, сухая. Люди вообще не любят историю. Я просто изучал в университете историю, я знаю, что это когда нет выбора, то ты, очень мало людей изучают историю.
Но это как ее преподают.
Да.
Если это просто сухие факты, которые тебе надо запоминать, а если тебе рассказывают, почему это произошло, почему это, то история это уже является не просто историей, это уже огромная наука о том, как перетекают все действия, связи, явление одно в другое.
Ну, сосредоточимся на этом, потому что все события можно действительно посмотреть в интернете. У нас практически в каждой книге есть история Каббалы и все персонажи, которые создавали эту методику. Ну вот первое, это, насколько я знаю, Каббала согласна с тем, что примерно там 13,5 или 14 миллиардов лет назад после Большого Взрыва появилась материя и время, пространство, потом все эти молекулы начали, атомы собираться в молекулы, так появился материал и так далее, и так далее. И все прям до наших дней. Так описывают в газете «Народ» Бааля Сулям. У него есть такая статья.
Да, только надо сказать маленькую ремарку о том, пояснение, что все это относительно человека, который появился через 13,5 миллиардов лет назад после этого взрыва. Угу. Так вот, когда человек появился, начал развиваться, начал смотреть вокруг себя на звезды и так далее, изнутри, из себя, тогда он начал раскрывать, что якобы относительно него это все произошло 13,5 миллиардов лет назад.
Да. Ну, еще до этого.
А если бы не он, то мы не можем сказать, было это или нет. Вообще не было времени, ни пространства, никакой истории.
Ну, вообще говорят, что 70 тысяч лет назад произошла когнитивная революция, и вот те люди, которые мы знаем сегодня, это произошли от Homo sapiens. Угу. А первый человек, который уже говорит Каббала, первый человек, который постиг все, о чем мы говорим, и даже более того, да. То есть причины, не только следствия вот этих процессов материальных, это был Адам.
Да.
Где это написано вообще? Кто это подтверждает? Потому что наука сегодня не подтверждает это. Наверное, у них нет, может, даже инструментов.
Нет, никто этого не подтверждает. Просто это, об этом пишет Каббала.
Каббалисты считают, что Адам Аришон это был такой человек, и он первый постиг...
Поэтому называется Аришон, первый. Потому что он первый из людей, который постиг высший мир, то есть дополнительную реальность, кроме нашей.
То есть до него были десятки тысяч лет существовали люди, естественно.
Конечно.
То есть Каббала это не отрицает.
Нет. Имеется в виду не первый человек, первый постигший высший мир.
Что это значит, что он постиг?
То есть в нем развились такие качества, когда он начал ощущать, как будто бы дополнительно к нашему миру, то, что мы ощущаем в наших 5 органов чувств, у него появились еще дополнительно 5 органов чувств внутренних, более глубоких, не связанных с нашим миром, через которые он ощутил следующее, более высшее состояние природы.
Окей, тогда мы дальше в истории, по вот этой оси истории мы продвигаемся. Нам будет все-таки интересно сосредоточиться на нынешнем периоде, но все-таки перескочим от Адама сразу до Авраама, хотя прошло, по-моему, 2000 лет, если я не ошибаюсь.
Да.
А до этого, вот этот период, что-то происходило вообще?
Да, то, что пишется в Торе. Это были 10 поколений до Ноха, и потом с Ноха до Авраама еще 10 поколений. То есть 20 поколений школ каббалистических прошло от Адама до Авраама. И в Древнем Вавилоне уже, хотя это было недалеко друг от друга, эти места как бы географически, если мы можем говорить, то это произошло. Да, произошло уже раскрытие Каббалы уже не единицам, не маленькой группе людей, а Аврааму, через которого она начала серьезно, взрывно, я бы сказала, так распространяться.
То есть основателем методики Каббалы можно сказать, можно считать Авраам.
Поэтому и называется Авраам, отец народов.
И что это за методика? Что он раскрыл?
она, эта методика развития в человеке дополнительных органов ощущений, когда он начинает ощущать, кроме нашего мира, нашего объема, который мы ощущаем, родившись естественным образом, еще дополнительный объем, духовный так называемый. И этот объем, он выше нашего мира. То есть он определяет все события в нашем мире, поэтому он нам необходим.
То есть вы говорите, что Авраам был каббалистом. Но
просто... Авраам был поначалу не каббалистом, он был просто, как это сказать?
Жрецом.
Жрецом, да. Он был жрецом у Нимрода, царя Вавилонского. И затем постепенно, видя, что происходит с вавилонским народом, что они превращаются из такого дружелюбного, хорошего, хорошо настроенного такого народа в противоречивых, очень злых друг к другу людей, он начал исследовать, почему это происходит в его обществе, потому что он был жрецом, и должен был как-то все это урегулировать, и он увидел, что ничего с этим не сделаешь. Это естественное развитие человеческой природы. И оно происходит для того, чтобы подогнать человека к тому, чтобы он над этим злым своим развитием управлял добрым развитием. Вот как развить человеческое общество к доброму отношению, которое бы покрыло бы злое отношение, об этом Авраам, он это раскрыл, и он это начал изучал, описал и начал это все преподавать. Это, в принципе, есть его методика, его теория и практика.
Ну, как пишет Рамбам, каббалист XI века, за ним пошли десятки тысяч людей.
Да. Да.
И это стало его школой. То есть речь не идет, как написано аллегорически в Торе, о семье маленькой, да, там 70 человек.
Нет, нет.
А это было... Десятки тысяч людей.
Конечно, это был жрец.
Причем из разных племен, которые жили в Вавилоне.
Да.
В то время было там 5-6 племен, может, даже больше.
Ну, я не знаю.
Раньше же семьями жили.
Об этом не говорили.
Я слышал, что там в самом Вавилоне было около миллиона людей, что на то время считался очень такой достаточно большой город. Далее методика развивается, то есть можно так сказать, как вы определили, это методика для единиц, а уже следующий этап — это уже методика Моисея, что он написал Тору, и она уже как бы была для народа большого, потому что уже из Египта вышло 3 миллиона человек, и нужна была другая методика, я правильно понимаю?
Нет, она в принципе не меняется. Она, цель ее одинаковая, это поднять человека до уровня «возлюби ближнего как себя», это еще Авраам провозгласил. Практически это было известно и до него, со времен Адама. Но смотря в каких условиях применяется эта методика. Поэтому одно дело, когда ее применяет Авраам с маленькими группами людей, которые он начал развивать, которые начал создавать из этих древних вавилонян. И потом ушел с ними вместе из Вавилона. И когда эти группы начали все больше и больше объединяться, то есть там появились между ними тоже своего рода трения и все прочее, он их обучал, как это все делать. А затем уже они оказались в состоянии, когда между ними начинает возникать очень серьезный эгоизм. Этот период мы уже называем египетским изгнанием. То есть вся эта группа людей, которая ушла с Авраамом, внутри себя опускается в такой глубокий эгоизм, в трение между собой. И это называется нахождением у фараона. Этот эгоизм называется фараоном.
Может, тут
Увластвует стоит, над ними.
Стоит добавить, что история Каббалы, она это история развития желания человека. То есть эгоизма. Эгоистических желаний человека, других у нас нет. Поэтому так это надо рассматривать. Но иногда это путает, потому что даже вы иногда говорите, что да, такие события были, так они были или не были. Есть какая-то связь между историей развития желаний и между вот этими событиями, которые происходили?
Несомненно, эти связи были. Дело в том, что как-то нам когда-то надо будет все-таки постепенно-постепенно уточнить и приближать наших слушателей, читателей, учеников к тому, чтобы они поняли, что значит были или не были. И вообще, каким образом мы воспринимаем действительность.
У нас будут следующие уроки, будут как раз восприятие реальности. То, что было до Большого Взрыва, мы будем изучать, потому что в Каббале это описано.
То есть, если мы будем говорить на уровне нашего обиходного языка, то, естественно, эта группа людей вышла физически из Древнего Вавилона, прошла через землю Израиля и ушла в Египет.
И все-таки, что было особенного в методике? Мы сейчас больше сосредоточимся не на самой истории этих действий, а в методике Моисея по отношению к книге Ицера Авраама. Она была недостаточна?
Нет, для исправления... недостаточно, потому что Авраам преподавал им методику объединения на маленьком эгоизме, в котором они были в Древнем Вавилоне. А Моисей, когда уже вышел с ними из эгоизма, из этого, из Египта, что называется, удрал от фараона с ними, то он преподавал им уже методику на другом уровне эгоистическом, который между ними возник. То есть фараон находился между ними, этот огромный эгоизм растущий, но они смогли над ним приподняться, это значит, они вышли из Египта. Они никуда от этого эгоизма деться не могут. Он между ними, он разделяет их между собой. А они смогли над ним приподняться и идти выше его. В этом заключается уже методика Моисея.
То есть понятно, на каждом уровне эгоизма человеческого существует определенная методика, которая дана для его исправления.
Угу.
А в чем все-таки отличие?
Отличие,
каких-то внешних действий,
отличие
в реализации,
да. То есть, когда у тебя больше эгоизм, ты должен производить какие-то большие действия, ты должен создавать как бы новое общество, которое будет в состоянии совладеть с этими эгоистическими побуждениями каждого, чтобы оно не было раздираемо изнутри эгоизмом, а поднималось и соединялось над эгоизмом. Так что это методика намного более сложная, сильная. В принципе, эта методика, она уже и действует до сих пор. То есть то, что получил Моисей в своем этом постижении высшего мира и его правильной реализации в человеке, то находится в нас и до сегодняшнего дня. Мы этим пользуемся. Хотя находимся в несколько иных условиях, в отношениях между нами и природой. Но, в общем, это та же методика.
В принципе, это действительно так. Мы видим, что практически все каббалисты, включая последних, Бальсулям и Рабаш, во всех своих статьях они опираются на Тору.
Да.
Даже, ну, я уже не говорю про Зор и все остальные книги, которые просто являются комментарием.
Да.
То есть что-то там такое произошло?
Там описана методика, которая... Есть методика, которая говорит о том, как справляться с эгоизмом, как строить доброе взаимное общество до фараона, то есть до настоящего эгоизма, который раскрылся в обществе. Это методика Авраама. А есть методика, которая говорит о том, как нам с эгоистическим обществом работать, когда этот эгоизм возобладал над обществом и просто покорил его как бы. Это уже методика Моисея. И больше ничего и нет. Значит, с этой второй методикой Моисея, мы уже можем работать. Дело в том, что духовный парцов, душа, он разделяется на две части. На часть такую слабую, относительно начальную, называется катнут, маленькое состояние эгоизма в обществе и в человеке. И большое состояние, это гадлут. Так вот, на малое состояние годилось методика Авраама, а на большое состояние, то есть на полный эгоистический расцвет эгоизма в обществе и на то, чтобы таких людей можно было соединять над их эгоизмом между собой, достигать действительно связи и любви, это уже методика Моисея.
В принципе, после написания Торы произошло очень много событий на протяжении там, где-то приблизительно 1000 лет, 1500 лет, но самое важное событие это было уже во 2 веке нашей эры, когда была написана книга Зор. До этого на протяжении более чем 1000 лет, может, что-то и писалось, но до нас это не дошло.
Да, дело в том, что на протяжении всех этих столетий, от получения Торы и до написания книги Зор, эгоизм развивался, но он не побеждал народ. А во 2 веке нашей эры он победил таки народ. То есть народ достиг такого состояния, когда он разрушил связь между собой. Это называется разрушение второго храма. И таким образом он упал в эгоизм такой, в котором никогда не был. То есть все эти достижения, которые он который он достиг в связи между собой в течение этих много сотен лет от получения Торы по выходу из Египта и до разрушения второго храма, все эти столетия он работал над собой и мог каким-то образом преодолевать растущий эгоизм. А когда он его уже не смог преодолевать, и второй храм разрушился, то есть разрушилась связь между людьми, вот тогда потребовалась новая методика. И эту новую методику изложили в книге Зор, но ее скрыли, саму книгу.
Тоже, опять же, скрыли где-то на лет 800.
Да, на много лет скрыли ее. В принципе, ее скрыли от употребления до Ари, до 16 века. Вот. И только Ари, он мог раскрыть смысл этой книги Зор, и начать ее постепенно раскрывать человечеству.
Что особенного в книге Зор, что нет в Торе?
Она вызывает определенную силу, высший свет, силу, скрытую в нашем мире, которая воздействует на людей и помогает им развить в себе антиэгоистическую силу, которая может связать их над эгоизмом. Вот это и есть вся методика Каббалы, она и раньше была, только не на таком уровне.
То есть просто сама Тора, она была уже недостаточна, допустим, там,
да,
в то время, в тот период. Да. Должен быть особая книга,
особенно ее выражение. Как бы Тора, она включает в себя всю силу для исправления всего эгоизма, но она не была преподнесена такому большому эгоизму, который возник в состоянии разрушения второго храма.
То есть после несколько сот лет проходит после того, как раскрывается книга Зоры, появляется Ари, который развивает дальше эту методику, и это называется Лауреатская Каббала.
Да, но это не несколько сот лет, это 15 столетий.
Нет, когда она уже раскрылась, эта книга, она была скрыта, книга Зор. В 13 веке ее нашли.
Да, но это ничего не значит, что ее нашли. Никто о ней все равно ничего не знал, и ничего о ней не писали.
Это заняло много
это
времени.
Все... Самое вот... главное, это от времени Арии далее.
Так в чем заключается работа Арии? Что он сделал?
Он начал описывать, о чем говорит книга Зор в других своих произведениях. Он наговорил очень много произведений, его ученики это записали. В основном Хаим Виталь, его основной ученик. И все это передалось от Ари далее, по наследству, что называется, через его учеников, которые тоже все это написали и скрыли. Угу. Потому что все эти источники, они еще не были готовы, чтобы преподнести их человечеству. Человечество еще не было готово, еще не окунулось в такой эгоизм, не проявился в ней такой эгоизм, чтобы люди понимали, что им это необходимо. И так продолжалось практически до начала 20 века.
Насколько я понимаю, у Ари был вообще такой подход научный, то есть он хотел Каббалу представить как науку. Может, да. Это был тогда, в то время, тогда период был, тогда вообще это период был, когда развивались все науки.
Да, может, это был период
под влиянием этого,
когда уже действительно начинало все пробуждаться.
И он даже начал использовать язык кабалу, у него было очень много.
Да. Ну, а потом Бальшемтов.
Да, потом который... хасидизм, это уже 17 век.
Это когда...
Что это за течение?
Великий каббалист, который взял в силу методику Арии, он ее почувствовал, он ее раскрыл в себе чувственно, и он и обучал ей. Он ничего не писал от себя, он только обучал людей, и поэтому после него вышло много его учеников. Он создал такую маленькую академию, в которой обучал людей. Там было 30-40 молодых людей, и он их обучил всем основам каббалы и разослал во все стороны, чтобы они обучали остальных.
Можно назвать это периодом практической каббалы?
Да, это уже практическая каббала, когда люди
собираются. Тысячи вместе. Или десятки тысяч людей были?
Да, 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 десятки тысяч людей, сотни даже тысяч людей. Дело в том, что это уже период, когда Бальшемтов учил, что надо собираться в группы, в десятки, и таким образом заниматься. Ну, то есть то, что мы сегодня делаем, это практически его методика.
Ну и далее наступает уже период, современный подход к изучению каббалы, это Баль-Сулам. Тоже хотелось бы остановиться именно на его подходе к изучению каббалы. Насколько я понимаю, тоже научный подход, и он, если я понимаю правильно, он первый написал, вообще преподавал каббалу людям, которые не находятся в духовном постижении. Потому что все остальные источники, они уже как бы, как книга Зоар, Ари, они все-таки ориентировались на людей, которые находятся в духовном.
Да, действительно. Они не вводили человека в духовное постижение. А Баль-Сулам, он писал буквально с нуля. То есть для людей, которые совершенно даже не верующие, может быть, не находящиеся в духовном постижении, он для них писал уже книги, чтобы начинать исправлять человека с любого состояния.
В общем, видно, что он сам изучал и философию, и разные науки для того, чтобы подобрать специальный язык, чтобы можно было объяснить неверующим даже людям светским. И все-таки в чем же его еще заслуга в этой методике? Или это та же методика, только она рассчитана уже на более
методика
высокий
эгоизм? Методика вообще не меняется на протяжении всей этой истории. Потому что каббала – это наука о состоянии мира, о силах, которые действуют в мире. Они не меняются. Только смотря на каком уровне мы их изучаем, или как ребенок изучает в первом, в десятом классе, в университете, или далее там пишет какую-то научную работу. Разница есть. Так что, но это все только, в общем-то, описание, а сама методика, ее основа, она одна и та же. То есть это исправление эгоизма в человеке и в обществе, и постижение через исправленный эгоизм системы, которая управляет нами, которая находится, в которой мы находимся, которая находится вокруг нас. Поэтому все это Баль-Сулам описал с научной точки зрения. Он написал по книге Ари «Древо жизни» свой труд «Учение о десяти сферот». Но это все в основном книги, которые используют уже люди, находящиеся в духовном мире. А для того, чтобы начать ощущать духовный мир, для этого требуется работа над собой. Вот это он тоже описал, давал на эту тему статьи, писал даже в газету, издавал брошюры, контрасы так называемые. И эту работу его продолжил его старший сын Барух Ашлаг, мой учитель, который все это описал в своих статьях. Вот книги Баль-Сулама и книги Рабаша, они являются теми источниками, которые сегодня использует человечество для того, чтобы двигаться вперед.
То есть, насколько я понимаю, он написал полностью духовные состояния, которые должен пройти человек от начала и до конца исправления.
Да.
А вот вы как-то рассказывали, что раньше достаточно было, несколько тысяч лет назад, достаточно было просто ограничить свой эгоизм А потом уже это стало, когда эгоизм развился, уже недостаточно было его каким-то образом заниматься сегуфим как-то,
да.
Ну, какими-то ограничениями, а уже именно должны быть занятия. Потому что раньше же не было. Вы говорите, в чем разница методика? Раньше же люди не сидели, каждый день не занимались, как сегодня, по методике Рабаша. Каждую ночь, каждый день собираются, есть урок 3 часа. Раньше такого не было. Раньше люди приходили в храм там, несколько раз в году. И делали какие-то жертвоприношения. То есть это уже разница какая между методиками.
Нет, это аллегорически говорится о том, что они должны были сделать. Жертвоприношение – это значит покорение своего эгоизма.
Свой эгоизм жертву приносили.
Да, но это покорение себя.
Да, вы говорили, что они приходили в храм и сидели там, и делали семинары, и обучались там. Но опять же, это было несколько дней в году.
Нет, ну, в общем-то, люди, конечно, собирались и обучались, и, но таких систематических, серьезных занятий, конечно, у них не было, потому что эгоизм был невелик, и достаточно было немножко уделить ему внимание для того, чтобы подняться над ним и начинать работать с ним. Я помню еще где-то 40 лет назад, 45 лет назад, когда я встречался с каббалистами, которые жили в Рыховате, в Явно, вот в этих вот местах. Как правило, это были каббалисты из восточных стран. В то время приезжали еще многие. То они говорили, ну, это же очень просто, перестань думать о себе, думай о том, как ты одновременно кому-то что-то отдаешь, что ты добр со всеми. И этого достаточно. Когда я смотрел на них, я думал, что они очень наивные люди. Они говорят мне такие вещи, что ну подумай немножко об этом, и все будет, и ты уже начнешь ощущать, что что-то другое происходит в мире. Я такого не ощущал. У меня был нормальный здоровый эгоизм. Я хотел вообще проглотить весь мир. Как в наше время, в принципе, любой человек. И поэтому их методика была для меня совершенно недостаточна.
То есть просто быть хорошим человеком, каким-то образом ограничивать себя от каких-то плохих действий, это не работает сегодня?
Ничего не работает.
А что да работает?
Я был там в Рыховате, у меня был мой товарищ Рав Махлов, который жил в Шараеме. Он был каббалистом, постигающим и так далее, но его методика мне была недостаточна. Методика мне была недостаточна. Я приходил к нему, занимался немножко, но он говорит, ну пробуй делать так. Надо думать о том, как ты другим отдаешь. Что отдаешь, как отдаешь, зачем, что я получаю вместо этого. А ты не думай о том, что ты получаешь. А я не могу не думать. Понимаешь, то есть этот переход с маленького эгоизма, который существовал еще несколько десятков лет назад, на сегодняшний современный огромный эгоизм, он вот на наших глазах произошел.
Опять же, когда мы говорим о методике, методика не меняется. То есть всегда должен быть учитель, то есть инструктор, который уже постиг.
Это обязательно.
Без этого обязательно.
Быть, да.
Должны быть первоисточники и должны быть вокруг тебя единомышленники. Люди, то есть группа людей, с которыми ты непосредственно находишься в коммуникации и проверяешь свою природу, изучая их природу, свою
это
природу.
Это и есть наука каббала.
Вот. Так в чем все-таки отличие? Вот, допустим, когда есть у меня эти три фактора, они были наверняка и 1000 лет назад, и сейчас. В первоисточниках разница? Они больше воздействуют?
В принципе, внешней разницы нет. Всегда сидели люди и занимались. 10 человек, это написано еще и в первых каббалистических книгах, изданных и написанных там 3000 лет назад. Мы должны уподобиться системе высшего мира. Это значит десятки. Мы должны создать между собой правильные духовные взаимоотношения. А это значит взаимность, помощь, поддержка, любовь. Мы должны изучать природу высшего мира. В таком случае мы вызываем на себя его эманацию, излучение определенное духовное, силу, которая нас изменяет. Мы должны вести особый образ жизни, когда мы уделяем этому постижению свои устремления. и так далее.
Интересно, что как раз внешне никак-то не выглядит. Вот есть учеба, есть какие-то... Нет медитаций. Нет, я бы не сказал, что есть какие-то, может, такая помощь друг другу особая.
Что значит медитации нет? Если во время учебы и вообще в течение всего дня я думаю о том, как мне приблизиться к свойствам высшего мира, к тому, чтобы сблизиться с другими людьми, чтобы вместе с ними в добром состоянии, в добром взаимоотношении начинать постигать высший мир, это не медитация, это же мои внутренние устремления. Это и есть медитация. Если я изучаю что-то, читаю из первоисточников, и при этом хочу при этом начать это все ощущать, войти в эти связи, то это тоже медитация. Все медитация. Устремление сердца человека к тому, что он хочет постичь, это медитация.
Окей. То есть на следующем уроке мы рассмотрим зарождение творения, то есть всю вот эту историю, которая, в принципе, Каббала не говорит об истории нашего мира, потому что она говорит о состоянии, которое находится выше пространства, времени, скорости. И поэтому все это, хотя аллегорически описано, но в любом случае наши студенты могут найти это все с точки зрения истории. То есть существует история Каббалы. Но мы сейчас говорили как бы история, но мы подразумевали именно историю развития
но
методики, эгоизма.
В отрыве от сущности Каббалы. Потому что Каббала, она пишет сама историю. Она развивает, она описывает нам развитие мира.
То есть сначала развивались внутренние свойства человека, и как следствие этого мы видели какие-то определенные периоды.
Ну, нас в школе не обучали, может быть, нормальной истории. Почему так развивается общество? Почему происходят такие события?
Такие формации.
В неживой, в растительной, животной природе и в человеческом обществе. В принципе, что такое история? Это наука о развитии природы, включая человека. Да? Угу. Так вот, нам не объясняли источники этого развития.
Вот как раз мы это будем изучать, вот зарождение творения вот именно в духовном мире, и как следствие этого мы уже будем видеть ветви всего происходящего в нашем мире. Спасибо и до свидания, до следующей встречи.